Мы позанимаемся Ветхим Заветом с первым курсом. Да, две пары сегодня. Как вы догадались, по моим глазам радостно. Я так и понял. Сразу определили, что две пары. Один глаз светится, да? Не зимним светом, а тут два засветилось. Это Иосиф пришел. Ну что ж. Царю небесному, тешителю души истины, живи детство и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ныне, очисти на всякие скверны и спаси блажи души наши. Ну, кстати, вот у вас, наверное, будет курс вот, «Психология религии», наверное, вот Ольга Анатольевна Жукова, я не знаю, будет, нет, читать?
Пока не знаю.
Да? Ну, кстати, я рекомендую даже самостоятельно, интересно очень вот вообще предмет, ну, вот я сейчас так изучаю тоже, а для того, чтобы сдать экзамен, мне тоже обязали закончить наш институт, чтобы получить диплом религоведения. Я в светском вузе преподаю, но в торгово-экономическом университете «История религии». А там требуют государственный диплом. Хотя у меня есть и степень кандидата богословия, тем не менее это у них не котируется. И они просят, чтобы был налицо диплом государственного образца. Поэтому вот отец Петр, декан, он милостиво согласился, я его просил принять меня на пятый курс. Ну вот, приходится так вот экстерном, подобно вам, сдавать многие предметы. И вот психология религии в том числе. Дело в том, что вот, я как раз изучаю тему, посвященную исповеди. Но исповедь по-гречески это катарсис, да, то есть эмоциональная разрядка. То есть очень необходима в жизни любого человека. Причем как бы исповедь, она считается не только чисто вот, ну, религиозным актом, да, и непосредственно как таинство покаяния. А исповедь, она практикуется и порой интуитивно, да, в нашей обыденной жизни. Вот там многие люди там любят путешествовать в поезде, там встречаться с какими-то попутчиками, чтобы им излить душу. Вот это изливание души очень эффективное средство такой вот психотерапевтической помощи. Ну, все мы в жутко таком напряженном мире общаемся, какой-то клубок постоянно, так сказать, накручивается, и необходимо вот эта вот разрядка, то есть два провода их совместить, и чтобы было короткое замыкание. Знаешь, короткое замыкание перегорают все лампочки. Ну, в таком плане, вы знаете, оказывается, даже вот есть пасторская психология, ну, частично вот у нас в академии читалась. И нам как бы рекомендовали всегда дать возможность человеку высказаться. То есть сам процесс уже высказывания, вот уже есть как бы облегчение души. И многие как бы врачи используют эту методику для эффективного лечения. Я сам как бы прошел через такие опытные врачебные руки, тоже попал в больницу, и меня так раскрутили, один такой опытный врач, что я ему излил всю свою душу. И надо, действительно, вы знаете, у меня были ревматические такие осложнения, и просто начался процесс резкого улучшения. Ну, все болезни от нервов, как говорят, да? То есть, и вот в результате, когда мы, так сказать, изливаем, так сказать, накопившее, наболевшее, да, мы получаем как бы удовлетворение. Ну, а во-вторых, вы знаете, всегда человек ищет какого-то сочувствия и сопереживания. Это очень важно, да, мы же все-таки люди социальные, живем в коллективе. И вот этот факт, вот, знаете, вот я всегда помню в поезде, там, да, какой-нибудь начнется там разговор. Ну, анонимный попутчик, поэтому анонимному попутчику всегда можно всю душу излить. Потому что он не использует против тебя полученную информацию. Почему вот людям светским так не хватает исповеди, да? То есть не всегда близкому родственнику там изложишь все свои проблемы. Потому что люди боятся, что не дай Бог что-то может быть против них использовано. А вот в церкви, пожалуйста, к сожалению, вы знаете, в практике не всегда дают человеку полностью высказаться. Вот, ну, знаете, ведь проблема в том, что очень важно вот, ну, как бы вербально, как бы вот самому на вербальном уровне, да, осознать, ну, все свои какие-то внутренние конфликты, переживания. Иногда этого вполне достаточно. Когда человек вот сможет свои проблемы сформулировать, ведь мы иногда, беда в том, что мы их не можем вот, логически сконструировать, сформулировать. А вот исповедь, она как раз позволяет человеку на вербальном уровне какие-то свои проблемы самому себе в первую очередь, да, высказать. И когда человек вдруг понимает сам вообще, так сказать, и средства лечения или исправления этих проблем. Но, тем не менее, вот как раз и в академии нам всегда советовали, чтобы не только на уровне вот церковного таинства использовать вот этот мощный инструмент лечения человеческих душ, но и в светской аудитории. Я просто как бы вам рекомендую, все-таки вы будущие религоведы, вот это важная функция, вот, так сказать, эмоциональной разрядки. У нас было недавно заседание кафедры, сейчас идет такой интенсивный процесс, в торгово-экономическом университете, там большие нагрузки, вечерники, заочники. Но у людей просто не выдерживают нервы. Это все накапливается, накапливается. И вот вдруг в заседании кафедры собрались коллеги сочувствующие. И вот это все прорвалось. Одного там профессора-преподавателя. Прорвалось в такой жуткой эмоционально-негативной форме. То есть, ну, человек там всех охаял, всех оскорбил. Там, ну, в общем, все, что можно было, но зато он такой был после заседания кафедры довольный. Он излил свою душу, вот спало это нервное. Вот я говорю, короткое замыкание произошло, мы все такие трясущие вышли с этого заседания. А он довольный такой, все, мол, душу освободил. Ну вот проблема в том, что если бы этот человек был церковный, он просто сходил бы, так сказать, там церковь, да, поисповедовался, так сказать, излил свои души, ибо не нервировал там, не терроризировал бы своих коллег. Поэтому вот в нашей жизни, вы знаете, сейчас вообще жизнь такая пошла, да, все на нервах, то есть очень, так сказать, все сконцентрировано, все напряжено, поэтому постоянно мы все испытываем психологические перегрузки. Если не будет этой постоянной разрядки, да, то это может превратиться просто там, в психоз какой-то, да, навязчивую какую-то манию. Почему церковь всегда, она говорит, что это лечебница, где люди лечатся. И в первую очередь это лечебница души, да, а душа это психос, да, или псих, как там по-гречески. Изучаем греческий. Ну вот. Поэтому вот любая форма, так сказать, самовыражения, оно всегда очень эффективно, она, так сказать, не только, так сказать, человек демонстрирует свои познания, да, там, какой-то области, но это еще такая очень важная психотерапевтическая функция выполняет, то есть он изливает свою душу. Поэтому вот, кто хочет продемонстрировать, излить свою душу, так сказать, эмоционально разрядиться, так сказать, получить катарсис, да, то есть выйти, так сказать, на крыльях, вылететь из этой аудитории. Не, ну это тоже, знаете, это очень важная, так сказать, функция в жизни человека, уметь, так сказать, открыть свою душу. Возьмите, вот, у меня большой опыт, вот, исповеднической практики, как правило, мало кто может вообще исповедоваться. Просто люди, они, вы знаете, в основном, конечно, вот интересы, они по поверхности скользят. Сколько стоит, там, почем, какая скидка там в магазине, да. Ну, такие вот внешние бытовые проблемы. То есть люди, у них нет навыков как бы углубляться в себя. Ну, мы, конечно, не восточной религии, которая там вообще так углубляется, что потом никак не могут выйти из себя. Да. Не, ну, в любом случае, вот сконцентрироваться на каком-то предмете, да, то есть это же, ну, элементарный как бы навык. Вот мы говорим, медитация, допустим, это чисто такой восточный термин. Но на самом деле вот концентрация на каком-то предмете, оно свойственно любому ученому, да, студенту, который сдает экзамен, он тоже медитирует, ну, в широком смысле этого слова. Что значит? Все отбрасывают и концентрируются только на библейской истории. Все, больше ничего не существует, да? То есть только вот библейская история. Ну или другой какой-то предмет. Но действительно это позволяет человеку, ну допустим, вот совершить вот, так сказать, такой для себя подвиг нравственный, да? Да. Ну вот. Поэтому вот эта вот концентрация, это тоже полезно в жизни. Всегда нам предстоит какие-то очень важные моменты, где необходимо именно вот сосредоточиться, сконцентрироваться. Поэтому исповедь — это в то же время действительно концентрация на своих, так скажем, проблемах. Да? Человек пытается заглянуть в свою душу, да, дать себе отчет в прожитой жизни или в прожитом периоде, спросить, для чего он этот период прожил, с какой целью. Ну, вот. Таким образом, видите, это вот я это все такое небольшое вступление к тому, что не надо просто воспринимать вот церковные таинства только в их вот в узко-клерикальном значении. Пожалуйста. Вот видите, это тоже психология религии. Попадает в коллектив единомышленников, да, то сразу возникают положительные эмоции, положительные чувства. Сразу это все отражается внешне, так сказать. Конечно. Ну, таким образом у нас идет рождественский пост, и мы предлагаем, так сказать, излить душу очередному, так сказать, докладчику. Ну, это все, конечно, воспринимайте с юмором, но, так сказать, в любой сказке, да, есть доля истины. Пожалуйста, мы с нетерпением вас ждем. Вот. У нас практическая психология религии.
Можно я
залью душ, а потом выйду? Выйду, да, то есть выйду из себя. Тело не забудьте только здесь. А душа уйдет, выйдется, и наоборот. Душа здесь останется, а тело уйдет. Душа и зальется. Но вы люди уже, так сказать,
сигналы машины
пошли оттуда, с неба сигналы пошли.
Нет, машина, я подошла, мне отражалось все. Идущие люди.
Вот, нет, я об этом и говорю, да.
Мне кажется, что-то вот в последнее время в атмосфере.
Все раздражает, да. Ну вот я и говорю об этом состоянии, мы как раз и говорили о том, что все раздражает. Нет, но накапливается, да.
Нет, солнце.
И отрицательные эмоции, поэтому вот эти отрицательные эмоции.
Молитва помогает.
Мы говорили о молитве, да.
Псалтирь почитаешь и вообще как-то кофе снимает, особенно
после.
Самая молитва открывает. Правда, просто кого есть благословение на молитву вообще. Ну, потом падения могут быть. Если ночью читаешь, там особо.
Да.
Это отдельная история, мы о ней не будем.
Так, хорошо.
Не будем туда углубляться.
Итак, у нас Иосиф, да?
Да.
Вы сами представьтесь. доктор, кандидат. Просто хороший человек.
Раба Божья Кристина.
Кристина, да. Из рода Шакьямуни. Будда Гаутама из рода Шакьямуни. Из рода мудрецов. Муни это... А как ваша фамилия?
Апинова.
Апинова Муни. Апинова это род, а Муни это род мудрецов. Из рода Апиновых мудрецов. Ну, как бы, у вас предки были, наверное, люди так известные.
Нет. Наверное, все-таки...
Не помните?
У меня род, он начался как раз от Апи. Апи это...
Апи.
Это в переводе с армянского. Там это обращение к старцам. Да. Дедушка.
Да.
Можно просто к родному дедушку назвать Апи.
Апи, да.
А можно просто...
А потом, почему-то они называли Ара, вот обычно. Ара,
ара это не... Это Ара это просто. Обращение к любому человеку.
Да?
Это сленг.
Сленг, да. А я знаю, я служил с армянами. Ара, ара.
А Апи это вот если... Или вы апи, дедушке своему родному.
А, это уважение, да?
Да, либо просто в деревне какой-нибудь старец, то есть тоже к нему тоже могут обращаться Апи. Ну,
а на арабском это Али, наверное, да?
Может быть, да.
Апи.
Вот, и от него вот этот пошло как бы род Апину. Апинян. Ну. Я Апина.
Не, ну у вас какой-то древний. Все-таки армянская церковь, она гораздо древнее русской церкви. 4 века, да?
Опять луков.
Да. Вы там это как это, баранчик жарите, на, когда у вас есть там. Ну, обряд такой, ну, очень симпатичный. Принеси мне в жертву баранчика.
Там и при крещении петуха зарезают. Петуха, либо там овцу.
Вот
там,
овечку, то, да.
Финансовые возможности.
Да. И какие хорошие традиции сохранили армяне.
Да, зато вот не причащаются.
Как не причащаются?
Ну, я вот не вижу, чтобы там люди...
Нет, так... они причащаются.
Ну, православный армян, вот мой телохранитель.
Я не про православных армян, я про, про армян-трикотеря. Ну, там я не вижу. Правда.
Нет, они причащаются. Нет, они у них
очень,
есть...
Очень маленькие.
Просто они вот древние христиане, они сохранили многие традиции, которые дошли еще с древней церкви, древнехристианской. И на Востоке тоже практикуют вот
и
барашка.
И сохраняются у них лучше.
Угу.
Они стараются как-то не разводиться. То есть они прям такие семейные. Я не говорю прям про современных, которые тут у нас в Москве сейчас пребывают. Я говорю вообще, которые настоящие верующие, они говорят, мы не разводимся. Русские как больше разводятся, чем мы.
Ну, более патриархально у них, конечно, вот склад жизни у армян. Поэтому, а чем патриархальнее, тем крепче семья.
Да, слышь.
Там просто родственники, а там эти слухи все, они, да, им проще вот. Они как бы мнение окружающих, они очень важны. А здесь все равно. Просто родственники ее там скажут. Страна маленькая, город маленький, все, все друг друга знают, все вокруг знают. И ты от этого не бежишь, и все уже знают, что ты. Тут иногда встречаешь кого-нибудь просто, зато уже общих видно знакомых можно найти. А, вернемся к Иосифу. У Иакова было 12 сыновей. Но двух он любил больше, Вениамина и Иосифа, которые были рождены его любимой женой Рахилью.
Это не больше легководством, да? Почему у меня фильм есть потрясающий?
Да, да.
Я смотрела на таком, прям на преддыхании вся сидела, и под впечатлением, «Библейские сказания» называется. То есть вот прям могу даже принести.
Ну да, но мы как раз сейчас и говорили, что вот у нас много как бы впечатлений, а мы их пытаемся вербализовать, то есть выразить с помощью, так сказать, логики, с помощью слов, да. То есть пытаться вот разрабатывать такой свой вербальный аппарат. Не, но мы ее ставим в экстремальные условия, максимально приближенные к школе, к институту. А вы думаете, войдите в любую студенческую аудиторию, вы думаете, вы там дадут высказаться, если вы там не крикнете, не притопните там или что-нибудь там не взорвете. Тогда только как бы, ведь это, знаете, собрать внимание очень сложно аудитории. Иногда приходится, вот многие учителя говорят, половину урока просто собирать внимание.
Ну, просто так как все знают историю про Иосифа, видимо, не очень это интересно слушать.
Нет, нет, вы знаете, интересно в интерпретации человеческой, тем более у вас богата за плечами культура древняя, да, то есть вы это все преподносите как свидетель, потому что вы настолько вот как бы укорены в этой древней культуре армянского народа, что для вас это как бы события, которые у вас на глазах происходили, правильно? Вот. Так расскажите там, что у вас происходило на глазах.
В Библии первое упоминание об Иосифе, когда ему было 17 лет. Он в основном находился при своем престарелом отце, остальные братья занимались, ну, были в поле, занимались
пастбищем. Скотоводством.
Скотоводством, да. И только изредка Иосиф навещал их и по наивности своей доносил своему отцу о остальных делах своих братьев.
А вот как вы к этому относитесь вообще, к доносительству?
Ну, вы же это не со зла.
Я думаю, что...
Ну, а кто делает со зла? Все это делают не со зла. Нет, ну давайте психологически вот посмотрим. То есть не было доносительства, он просто был наивный.
Он просто рассказывал, что...
Просто, да, вот как дети, они же не доносят, но они все вам выложат.
Тем более, что он...
Да, вот почему воспитатели так боятся? Дети приходят и все рассказывают родителям. Не то, что они такие, как бы, злоумышленники какие-то, хотят подставить. Просто вот по наивности по своей. Что они видели, то они рассказывают.
Вот.
А братья были гораздо старше. Они это воспринимали именно...
Да. Думали, что он делает это специально. Еще,
специально.
Я думаю, просто из-за того, что они видели, что Иосиф его любит больше, особенно когда он еще купил цветные одежды, и их оба стало... Ну, просто это, наверное, ревность была...
Ну, цветные одежды, это тоже, это был...
Как прям зависть еще появилась.
Да.
Ну, ревность, знаешь, что вот эта вся любовь вот остается...
Ну, цветная одежда в нашем там понимании, как от Кардена, да, или от кого там еще прийти, там все равно... От Версачи. Представь, сюда кто-нибудь заходит, делает доклад от Версачи. Нет, но имеется в виду, конечно, на Востоке вообще вот цветная одежда, это символ был, ну, как бы, избранности ребенка. Много же было в семье детей, и родительская любовь, она неравномерно, так сказать, распределялась, да, она такая избрачная была. Вот в данном случае это цветная одежда, это был признак особого благоволения отца к Иосифу, что и заело братья. Вот эти цветные одежды, они стали камнем преткновения. А еще что, так сказать, подлило масло в огонь?
Там еще мамаша, по-моему, да?
Нет, там еще сны были, которые...
Жены тогда уже не было, она умерла.
Сны,
помните, да?
Стал рассказывать.
Да, сны стал рассказывать.
Снов, это когда он стал рассказывать, в поле он с братьями вяжет снопы. И его сноп становится по центру, а 11 вокруг.
Да, 11,
да. Видели, да?
Него, да?
И братья возмутились и сказали, неужели ты будешь над нами царством?
Да, снопы поклонились, да, 11 снопов поклонились снопу Иосифа.
Вот, и еще один сон ему приснился, когда, где все 11 звезд, луна и солнце.
Да, и да.
Тут уже и отец.
И отец возмутился, да.
И отругал его.
Ну да, мы здесь просто видим отношение к снам, да, совершенно другое, чем у нас
порой. Они воспринимали это как,
да, как пророческий сон, да, то есть мы котируем эти сны как пророчество. Никто не сомневался, да, что эти сны, они сбудутся в дальнейшем.
Поэтому еще больше ненавидели брата.
Ну, вот это интересно, конечно, об этом можно было бы...
То есть, получается, какой-то уже был бы выбран из детства.
Да, да, почему именно вот так серьезно отнеслись к его снам, да? Ну, в принципе, вот мы бы сейчас не придали бы значения. Ну, мало ж, какие нам сны снятся, да? Снятся сны?
От лукавого.
От лукавого, вот видите?
А если бы не было...
А вот нам уже невозможно никакие пророческие сны или там с предвидением будущего. Мы уже не способны, да?
Почему способны?
Способны?
Да. Когда ты очень молишься, мне очень часто открывается, и даже было так, что большое просто открылось.
Не, ну я считаю, что такая возможность сохраняется.
Да, но нам почему-то все батюшки вот, в основном говорят, что лучше сны не видеть, потому что...
Нет, ну не видеть мы не можем сны, да? Это не от нас. Не от нас не зависит. Мы не можем не видеть сны. Это не экран телевизора, раз кнопку нажал.
Ну не запоминать. Я, например, каждое утро встаю, я не помню, что я во сне видел.
Вы исполняли так строго благословение.
Я вот
встал и осёк. Все, что видел, забыл. По благословению.
На самом деле подсыпаешь, ты понимаешь, что он к тебе приходил, когда рассказывал.
Да, нет, вы знаете, разные сны, конечно, здесь надо консультироваться с духовником, очень подробно рассказывать. Духовник знает ваше внутреннее духовное строение. А сны – это тоже форма богообщения. Мы с вами говорили относительно Авраама, именно во сне Господь ему являлся. Но это разные формы состояния души. Да. В данном случае здесь Иосифа, у него был вот этот талант видения пророческих снов, их объяснение, самое главное, да.
Однажды очень долго братья не возвращались, и Иосиф послал, Иаков послал Иосифа узнать, где братья. Когда братья увидели Иосифа, они между собой решили его убить. Но старший брат, все-таки Рувим, высказал, что нет, давайте мы не будем, давайте мы его в колодец бросим. Ну, в надежде, что потом он его оттуда вытащит. Ну,
Ну понятно, да. И надо понять, здесь все-таки вот и Господь Иисус Христос говорил в отношении вот этих людей, что как бы по жестокосердию, то есть они были жестокосердные, да. И вот эта вот ненависть или зависть, она, видите, сразу перерастала вражду, вражда сразу перерастала в убийство. Да, то есть видите, как... Конечно, но... Благоразумный,
да.
Конечно. У вас есть в семье кто-нибудь, кроме вас?
Старший есть и младший.
Младший.
Нет, младший он не младший, он 15 минут младше.
Как Яков, да, и Исаак.
Да, это за пятку
воет. Одержался, да?
Мальчик, да?
Да, мальчик.
Ну вот. Ну вот. Хорошо. Итак, таким образом, мы возвращаемся к нашим баранам, да? Что там произошло
но
дальше?
Там это были колодцы, не где была вода, а для дождевого, чтобы собирать дождевого.
Ну да, да.
То есть она не такой глубокий, но решили его туда. Поймали, бросили. И, не обращая внимания на то, что его их просят вытащить, стали есть спокойненько.
А он там кричал, бедолага, надрывал.
И вдруг, не вдруг, а пока не ели, мимо проходил караван.
Из мальтян, да? Ну, арабов, да? Конечно. Бедуинов там. Кто там мог путешествовать Египет. Еще? Египет.
И Иуда предложил продать.
Иосифа. За 30?
За 20.
За 20.
Тут было за 20.
Не торгуйтесь. Что это такое, преподаватель? Торгуйтесь. 30, 20.
Да, они торговали там, кстати.
Да, да, была торговля, да, и торговали за 20.
За 20.
Ну, просто мы сразу как бы проводим параллель, да, ассоциацию, что это как бы прообраз предательства. Это Иуда же предложил, да?
Тоже Иуда.
Иуда, ну вот видите, уже все как бы в Ветхом Завете было... В такой сокровенной форме прописанной присутствовал вот эти продажи, эти серебряники опять фигурируют.
Да, серебро. Как, таким образом они продали?
Продали, и таким образом Иосиф попал
в
Египет.
Но
да.
Одежду они
да, да.
В крови козла. И принесли
Иакову. Иакову, да, бедный Иаков, да, Вначале когда он увидел окровавленную одежду Иосифа.
С головой бил в муку.
Это в фильме, да?
Да. Такой там, конечно. В муку прям головой.
Нет, он разорвал себе одежду.
Ну, это первое. А потом он там в муке валял.
Нет, ну там как бы посыпали пеплом голову. Может быть, это не мука, а пепел был. потому что пеплом посыпали голову, знак особого траура. Пепел, конечно. Ну, а, конечно, это был любимый сын, и любой, вы знаете, это вообще трагедия, я считаю, если вот у живых родителей умирают дети, это вообще, мне кажется, невосполнимо для родителей.
Это как община, как наказание идет или что?
Я не знаю, как это котировать, но это большая трагедия, если вот родители переживают своих детей. Особенно, если это какая-то трагическая гибель. И поэтому мы вполне разделяем и сочувствуем Иакову в его горе.
Можно я его скажу? Почему голос? Он сказал, с печали сойду к сыну моему.
Да.
Преисподняя.
Преисподняя, да.
Пока отец томился, тем временем его...
Караван неспешно двигался в направлении Египта.
В Египте его продали начальнику телохранителя фараона Потифару.
Угу. Он его любил.
Так как Иосиф был трудолюбивый, и Потифар это заметил, что в нем присутствует Божий дух, он его подставил управляющим.
Ну да, здесь не только трудолюбие, да, было,
он оценил.
И был просто еще рука Божия, да, присутствовал, помощь Божия. То есть Потифар он увидел, что.
Он же архитектор неплохим, по-моему, там, да, проявлял
какие-то. Конечно. Он очень был одаренным человеком. Нет, это ничего, это живая дискуссия, живое обсуждение. Почему? А сейчас так, студенты, вы знаете, даже на лекциях, да, на лекциях они постоянно перерывают, спрашивают, выходят. Мы, знаете, вышкаливаем своих студентов так, чтобы они уже были потом готовы и в огонь, и в воду, и в медные трубы.
Так я была готова, Ир, свидетель, что я была готова к такому.
Сразу на работу с трудными подростками. Ну, хорошо.
Да, я была уверена.
Хорошо.
В итоге...
Итак, в доме Потифара произошла...
Произошла, произошел один инцидент.
Драма, можно
Потифара,
сказать, так? Или мелодрама, да?
Умный, он еще был красив с собой.
Да.
И жена Потифара вспылала к нему страсти и склоняла его к прелюбодеяниям. Естественно, Иосиф был очень благодарен своему начальнику.
Хозяину.
И он не хотел ему оплатить такой цену.
Ну, я не думаю, только из уважения, так сказать. У него были определенные нравственные принципы, да.
Сколько ему было лет тогда?
17. Ну, от до около 20, вот так вот. То есть молодой был, юноша. Вот, в итоге, когда никого не было в доме, она все-таки, и они остались наедине, Иосиф, жена Потифара, она взяла из его одежды, пыталась его на свое ложе.
Поподробнее, пожалуйста. Я шучу. Нет, вы знаете, такие моменты, они надо иметь лексику, чтобы вот эти моменты объяснять. Вот иногда я как-то пришел в школу, мне попросили лекцию 10 заповедей Моисея. Дошел до заповеди прелюбодеяния, и все, мне зациклило. Мать, как это? Не очень, не так просто объяснить вот там детям, особенно если это не старший возраст, да, вот такие сложные моменты, связанные с взаимоотношением полов. То есть надо вот, понимаете, такую лекцию, чтобы вот грубые не использовать термины, да, вот, явно неприемлемые, вот такие, например, там, как эротика или там секс, например, это надо исключить полностью. То есть человек верующий не должен публично там использовать вот эту лексику. Но тем не менее, вот надо все-таки любознательным студентам объяснить поподробнее. Но здесь мы, может быть, не будем так акцентрировать внимание, но имейте в виду, да. Правильно.
А в итоге он вырвался, и одежда осталась в свою руку. Она стала кричать и орать, и сбежали все слуги, естественно, все поверили ей, и она сказала, что вот Иосиф показал ему, что он виновник. Когда вернулся Потифар, он тоже поверил своей жене и бросил его в темницу.
Ну, здесь, конечно, вот помните, я вам читал вот мусульманское предание, там как бы акцент делается на необыкновенной красоте Иосифа, что ни одна женщина, которая его видела, не могла устоять перед этой красотой. Но действительно, вот, может быть, и до сего дня вот есть такие вот, действительно просто, вот в еврейском народе сохраняется вот как бы такой эталон, знаете, такой человеческой красоты. Нет, это
внутреннее, конечно, как было, очень отражается.
И как-то читал, по-моему, Куприна, вот есть какой-то рассказ, где он в какую-то таверну приезжает, и вот поразила красота еврейской женщины. И вот он такие ассоциации делает вглубь веков, что вот это избранный народ, он как бы сохранил вот этот образ Божий, и вот этот образ через века там дошел, так сказать, до наших дней, он как бы может в этой красоте, вот, то есть он настолько поразился, что он забыл про свою еду, там, что он заказал, не мог оторвать взгляд от этой еврейской женщины. Нет, ну действительно, это какая-то была необыкновенная красота. Конечно, но и жена-то с фараона, воспитанная в неге, в роскоши, да, восточной, да, своевольная, такая амбициозная, конечно, все позволено. Она, естественно, стала посягать на этого раба. Но Иосиф проявил твердость. За эту твердость оказался в тюремнице, да.
Ну и здесь Господь его не оставил. Так как он был трудолюбивый.
Хорошо. Человек попал в тюрьму, но Господь его не оставил.
Тут.
Да, абсолютно верно. Хорошо. Наоборот, посетил. Господь посетил человека, он попал в тюрьму, да? Или как там?
Нужно своей помощи.
Хорошо, хоть так, а могло быть и хуже, да? Не, на самом деле, вы знаете, там полагалось наказание за это, по-моему, 1000, что ли, ударов палками. Поэтому, собственно, вот это заключение в тюрьму, это было самое мягкое наказание. То есть, вот этот Потифар, он не был абсолютно и до конца уверен в виновности Иосифа. Поэтому было назначено самое мягкое, которое только возможно было наказание за этот проступок, вплоть до смертной казни.
Ну, с Потифаром, по-моему, был разговор.
Был, да?
Да, по фильму там был.
Нет, ну почему? Мы...
Нет, я не знаю, в Библии я не помню этого момента, а по Библии, который он купил, и,
ну,
там,
и...
у них был разговор.
Так.
И он прям говорит, поклянись мне, как бы, да, перед Богом, что этого не было. Он сказал, неужели вот как бы, да, я вот могу так поступить, зная, как вы ко мне относились вот эти годы. То есть, и он поверил все-таки Иосифу. То есть,
и отправил его в тюрьму. Не, но я говорю об этом, что вот есть такое мнение святоотеческое, что все-таки Потифар не поверил, но исходя, так сказать, в угоду своей жены он отправил в тюрьму, но это было самое мягкое наказание.
Он спросил, еще раз спросил, то есть он пытался ее как бы уличить. И я не помню, какой-то момент был, она все-таки как-то выдала.
Раскаялась.
Нет, она как-то выдала себя каким-то вот моментами, вот я не помню, смотря вчера, как-то не зацикливалась на этом деле. Вот, но
в мусульманском предании там сказано, что вот именно когда фараон взял одежду Иосифа, она оказалась разорвана на спине. В результате как бы вина, так сказать, этой супруги была доказана.
Да, но видимо, чтобы ей не перечить, он решил так не особо его наказывать. Да.
Но это считается одной из самых поэтических лирических глав в Коране, вот о Юсуфе. Это повествование, и многие арабские поэты, они как бы вот использовали этот сюжет в своих стихах, в своих поэмах. То есть очень все говорят, что это какая-то особая вот глава, то есть вот такая наполненная такой. Вы знаете, что ведь, собственно, арабская поэзия, несмотря на то, что женщина как бы там в мусульманском стране занимает второстепенное положение, тем не менее, вот именно вот воспевание красоты женщины, вот ее такое поэтическое, она идет из арабского мира, пришло, так сказать, к европейцам, вот это вот ухаживание, да, воспевание красоты, да, вот.
Которую никто не видит.
Тут как-то два противоположных полюса. Ну и хорошо.
На короткий срок Иосиф завоевал это положение надзирателя тюрьмы, и его назначили, вот уже он его назначил надзирателем над другими узниками. И в тюрьме тоже произошло одно такое, можно сказать, событие. Как-то туда привели виночерпия и хлебодара, фараона.
Ну, они как-то туда совершенно случайно зашли.
Нет, не случайно, зашли, посадили в тюрьму.
Посадили, ну так и говорят, как их привели. Посадили, да, в тюрьму. Вот они по какие-то провинности, вероятно, да.
Опечален, и он стал им прислуживать. И однажды он видит, что они очень были расстроены, опечалены, и спросил, что произошло. Они рассказали ему про свои сны.
И вообще история Иосиф — это история постоянных, непрекращающихся сновидений, да? Ну нет, вот смотрите, все равно как бы Библия, она обращает наше внимание, да, вот на сны. Если бы они не играли в нашей жизни какой-нибудь роли, то, конечно, Библия так бы не акцентрировала внимание на этом явлении, да? Ну хорошо. Хорошо.
Иосиф по внушению Божьему.
Да, именно по внушению Божьему.
И истолковал, то есть, и сказал, что виночерпию освободят через 3 дня, и он будет опять на своей должности. А хлебодары...
Все, соответствует фильму, да?
Да, соответствует.
Ну...
Книги соответствуют тому сыну.
Да, да, есть там, как там, брать, как он называется... Да, братья, по-моему, Иосифа, что ли, да, это известное произведение. Иосиф и его братья, да.
Да, Иосиф знал, что пророчество сбудется, и виночерпию сказал, что когда он будет фараона, чтобы он за него замолвился, чтобы его отсюда вывели. Ну, естественно, как всегда, когда человек хорошо, он уже забывает, что с ним было.
Да, да, абсолютно, так сказать, забыл просьбу Иосифа.
Пока...
Фараону не приснились.
Да, не приснились. Сны, уже прошло 2 года.
Да, время незаметно, да, течет.
Потерял надежду.
Вот мы уже семестр занимались, да, ведь
почти.
Почти. Ну, что тут осталось, да? Как время быстро идет, да?
Сны фараона никто не мог со всего Египта растолковать, и тогда виночерпий вспомнил про Иосифа и сказал фараону, что с ним произошло в тюрьме. Что там был человек, который растолковал им сны, и которые сбылись в точности. Фараон приказал привести Иосифа, его, естественно, одели в нормальную одежду и привели к фараону. А Иосиф растолковал фараону, что начнутся 7 лет изобилия в Египте, а потом будет 7 лет голода. И мало того, что он растолковал...
А сны-то какие сами-то были?
Можно это прочитать?
Прочтите, да.
Ну, коровы.
Там коровы, кто еще там был?
И...
Телята, коровы, лошади.
Беглецы вышли сеять тучных коров и стали пастись на прибрежном лугу. Но вот вслед за ними из воды вышли 7 тощих коров и пожрали тучных. Это первый сон. А в другом, что на одном стебле выросло 7 хороших колосьев, налитых зерном, но рядом выросли другие 7 колосьев пустых, иссушенных раскаленными ветрами аравийской пустыни.
Это как сейчас, да? Сейчас там баррель нефти там стоит 70. Через 7 лет баррель нефти станет стоить $10. И все, кто пожрет, весь этот фонд, как у нас, стабилизационный фонд, сожрет. Да, все золотовалютные, в том числе стабилизационный фонд. А действительно, если сейчас баррель упадет, ну все, проеди в одну минуту. Нет? Ну хорошо, ладно.
Потому что контракты заключаются вперед, и по цене контракта продается нефть. Они
Семь тучных, да.
Заключается на 1, 2, 3 тучи.
Да, 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 но не на 7, да.
Не на 7, но все равно.
Нет, абсолютно верно, да. Да, да. Да.
Ну просто на год, по крайней мере, вперед можно.
Ну, на год, да. 7 тучных коров, да.
Извините. Хотя, если кто-то согласится купить контракт на 7 лет вперед, почему бы нет?
Не, ну 7 это такое священное.
Да.
Число.
Число. Вот вы, например, когда идете в метро, какой турникет проходите, каким номером? Конечно, не видели ни разу. Везде на всех турникетах стоят цифры, огромными такими написано. Ни разу не замечали?
Какие? В метро, когда заходишь?
Ты обратите внимание, на каждом турникете есть, прямо на этом турникете написана цифра.
Вот куда надо...
Да, куда вы опускаете карточку. Посмотрите внимательно, да, нет, написано цифрой, потому что я исключительно там прохожу или 3, или 7, или 9, или 12.
А это уже пальчик.
Ну, кто из нас без греха, да? Камня здесь нет.
А я же
почему? Здесь просто с какой мыслью-то, если идет 3, я сразу с мыслью о Святой Троице прохожу. Если, например, 10 номер, я 10 заповедей вспоминаю.
Просто вы так проходите, что...
Да, вспоминаю 10 заповедей, там, какой-нибудь другой 12. 12 апостолов сразу в памяти.
Какой цифру, да.
Ну это до меня еще не доходило. Только 3, 7, 10.
6 Ветхий Завет.
А 6 как?
Ветхий Завет, что 6 это?
6.
Да. 6 Авеев опять же 6. Как бы цифры не возьмем.
Да, посмотрите как.
8 восьмитаничный крест православный.
Любой день воскресенье.
Да.
Девять чинов ангельских.
Не, ну я поражен, что вы не замечаете цифры. Что ж вы на куда смотрите тогда?
Мы молимся.
А, понятно.
И до цифры живут, и турникеты не заметишь.
А может, мы проходим вообще без этой карты? Никто ничего. А что, знаете, а бывают же такие ситуации, человек иногда прям...
Давайте вернемся.
Да, вот.
Наши бараны.
Правильно, вы нас одергиваете. Коровам вернемся. Семи коровам.
Иосиф мало того, что столковался, но он еще и... обсоветовал фараона назначить мудрого управляющего, который бы за 7 лет изобилия амбары заполнил.
Правильно, конечно.
Фараон советовался со своими друзьями и решили, что он будет лучшим управляющим, и назначил его своим наместником.
И это как в должности, как премьер-министр, да? Ну как, то есть фараон у нас это глава, управляющий, то есть это...
Он все полномочия фараона ему.
А?
Он ему передал все права, которые...
Но здесь прошли. Все-таки больше такая хозяйственная деятельность. Ну, понятно, хорошо.
Он сказал, что... Я фараон, без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской.
Так что это не только по хозяйственничеству.
Да. Но прям...
Не, ну вот, вы знаете, здесь что интересно, вот мне сейчас эта мысль пришла, да, все-таки фараон это, ну, допустим, язычник, но он видел, что как бы на Иосифе почивает Божья благословение. Да. И поставил его именно первым после себя, да, ну как бы первым, но как
после себя,
да. У нас тоже бы неплохо бы, да, вот, ну и там президент, это президент, да, а вот хорошо
значит,
бы...
Значит, что в Древнем Египте мы с вами теперь можем уже и поспорить.
Ну да. Да. Но все равно, вот, хотелось бы видеть в образе премьер-министра человека, на котором Божья благодать почивает, да, который бы собирал все это в амбары.
Хорошо бы, чтобы на президенте почивал.
Ну, это уже, так сказать, это...
Заслуживаем, говорят, ты получаешь.
Да. Не, ну здесь вот видите, все-таки именно... хозяйственная деятельность зависит не только, как бы, наверное, от нашей мудрости и от какой-то такой вот каких-то теорий экономических, но в первую очередь, чтобы человек, который занимался хозяйственной деятельностью, был все-таки не на последнем месте, да, у Бога.
Естественно.
Еще до своего первого срока, первое, когда только его Ельцин передал, до того, как взять чемоданчик, взял благословение святейшего.
Да? А, ну вот, это вы о Фродкове говорите?
Нет, это я о Путине.
А, о Путине?
А это было как бы прилюдно, Или
это
опуха? Телевизор. Это ваша вторая телевизор, они ставят, правильно делают. Вот, а это самое, так, в общем, жизнь-то все равно на людях оказывается. Куда же денешься?
Ну, вот откуда такая информация?
А она прям сразу появилась.
Сразу,
она,
да?
Она практически сразу
меньше
появилась.
Меньше уши, меньше глаза, да. Все увидят.
Меньше уши, да слышат, и меньше, да.
Фараон?
Хорошо.
Отдал Иосифу жены Осинефу, дочь Потифера. Но не того Потифара, а Потифера.
Да, жреца верховного, да?
Обеспечил Иосифу таким путем поддержку и могучесть.
Жреческого сословия, да.
И честные права начали сбываться. На сочетку.
Два часа. Понятно. У нас еще есть сегодня кто?
Два человека еще никак не есть.
А, два человека есть, да?
А то мы боимся, у нас отпадут зачеты. Мы же все университеты учились.
А сегодня тоже зачеты?
Да.
Ну что ж, может, мы тогда мы с Богом отпустим Христину? Ну тогда так сказать. Да. Все. Не, ну она так интересно рассказывает.
У меня встреча в 6 часов.
6?
Да, я вот здесь стою, мне меня перебивают.
Ну так интересно рассказывает. Нет, вот человек, понимаете, он столько сразу ассоциаций.
Все, все сны начали сбываться, 7 лет изобилия. Иосиф едет сам, проверяет, чтобы все амбары наполнялись. А народ был очень доволен новым начальником, так как изобилие. И помимо того, что они все,
все отдали, полностью перешли в современность уже. Ну хорошо.
Помимо того, что они отдавали дань зерном, им еще и хватало.
Ну давайте, наверное, вот туда к братьям тогда вернемся.
Прошли 7 лет голода. Вначале все своими запасами пользовались египтяне. Затем они стали покупать зерно у фараонов, и когда у них закончились деньги, они уже стали продавать свой скот и на эти деньги покупать. Когда у них это закончилось, они продали свою землю и полностью оказались в рабстве у себя, в рабстве фараона. Но голод дошел, вышел из-за предела Египта, и иностранцы приезжали в Египет покупать зерно. И это кара коснулась и братьев. Иосифа, которые взяли овцов и направились в Египет за зерном. Когда они пришли и поклонились наместнику фараона Иосифу, Иосиф сразу узнал братьев и вспомнил свой сон, где пророчество сбылось.
А братья знали?
А братья его не узнали, и он не стал открываться им и разговаривал с ним через переводчика. Он хотел узнать, раскаялись ли они в своем поступке, и обвинил, и применил очень такой психологический ход, стал их обвинять в том, что они шпионы, приехали сюда с зерном. Естественно, братья стали отпираться и говорить, что нет, и рассказали, что у них отец остался с младшим братом, и что их было 12, один брат без вести пропал. И Иосиф не поверил им, но сделал, что он не поверил.
Ну да, и такой хитрый психологический прием, да?
Сказал, что велел их.
Обвинил их в шпионаже. Такой классический прием, идущий из Библии еще, да? Обвинить в шпионаже.
Их посадили в темницу, но спустя 3 дня Иосиф жалился и сказал, что если вы правы, приведите младшего брата, и одного я оставлю у себя в темнице, а остальных отпустил. Домправитель он оказал вместе с зерном их серебро.
Он вернул им, да, плату.
На обратном пути братья, чтобы накормить ослов, раскрыли мешки и увидели, что их деньги лежат там, подумали, что произошла ошибка, но решили в следующий раз, когда пойдут за братом уже, вернут им деньги. Когда они пришли домой, Иосиф очень долго не хотел
отпускать.
Яков, да, очень долго не хотел отпускать Вениамина, так как и так он потерял любимого сына, его потерять второго сына он не хотел. Вот. Когда закончилось зерно, все равно пришлось
идти
к фараону, в Египет. И я думаю, что Иакова очень сильно уговаривал Иуда, что он и взял ответственность
за Вениамина. Да, он просто поклялся отсюда, что они вернутся обратно с Вениамином.
Ну, чтобы ублажить фараона, Иаков послал ему подарки. Бальзам, мед.
Рижский бальзам.
Да.
Любимый советского рижа.
Брать направили в Египет.
Да.
В этот раз, когда Иосиф увидел Вениамина, он еле сдержался. Но он вышел в отдельную комнату.
Просветился, да.
А еще был случай в первый раз, когда их обвинили в шпионаже, они между собой, не знаю, что Иосиф их понимает, пока стали говорить, что это кара их настигла.
Да, это Иосиф. Очень важно, да. Иосиф хотел увидеть, что раскаялись ли братья или не раскаялись.
И он
понял,
что его братья не такие уж плохие люди.
Ну да.
Вот что они раскаялись. Тут
тоже вот это, знаете, это тоже вот многие светские студенты спрашивают меня всегда, вот, ну как же так, вот человек совершил преступление, да, там вот, продали в рату, потом раскаялся и все, ему все простили, да? Как-то просто очень у вас, у христиан, да, то есть как-то так легко очень,
это
да,
не
вот.
Легко. Это надо, чтобы дошло.
Да, вот вы нам и покажите, что это не так легко, да? И я вам пытаюсь показать, что это не просто. Они это воспринимают, что человек там вот, ну, совершил тяжкий грех, пришел священник, он ему раз, все, иди
они
там.
Ты, так сказать,
який ангел убелился уже, да, от меня идешь. Я тебе все простил.
Я думаю, что они раскаялись даже уже тогда, когда убили отца. Мне кажется, они тогда уже раскаялись.
Да они опять же пострадали и поголодали. Как
да, бы, да, то есть вот здесь показано, что это раскаяние, это не просто там вот пришел, там голову наклонил и все, и тебя отпустили все твои грехи за всю твою жизнь, и эту, и предыдущую, да, и так далее. А что это тяжкий труд, да?
Ну, я так поняла, что они уже давно покаялись, и тут уже как-то им открылось, что это вот за их кара постигла, а покаялись они уже...
Еще дома, да?
Ну, так прошло сколько лет? Мне кажется, около 10 лет.
Проблема, все равно не крутится внутри семьи.
Да, конечно. Конечно, конечно.
На них все как-то...
И тогда они были детьми, а тут они уже взрослые мужчины, и они уже совсем по-другому все это воспринимали. Что их поступок был далеко не
идеальный.
У кары еще так крутил.
Ну да, да.
Докрутил за эти годы.
Он приказал накрыть стол и брать садил за стол. Вот в этот раз. И Вениамину подавали самые лучшие.
Самые лучшие, да. Ну, Вениамин, во-первых, не участвовал же ведь, да?
Да, не участвовал.
В этой купле-продаже.
И он был его братом по крови.
А потом был, да, от любимой жены Рахиль, он был его, да, кровным братом.
На следующий день, так же, как и в прошлый раз, в мешки их деньги. Пустили вместе с зерном. Но Вениамину еще положили серебряную чашу
да.
Иосифа. Когда братья вышли за город, Иосиф приказал домоправителю
догнать
и вора вернуть чашу. Естественно, братья были в недоразумении, что нет среди нас, мы ничего не брали, но если среди нас есть вор, то убейте его. Вплоть до того, что убить его. Когда увидели, что в мешке у Вениамина оказалась чаша, они очень сильно были опечалены, потому что понимали, что отец этого удара не выдержит. И сказали, что мы вернемся к Вениамину вместе. И вот тут Иуда сказал очень такую речь, которая задела Иосифа, что у них остался престарелый отец, и что и так он потерял любимого сына Иосифа, если еще и этого сына любимого он потеряет, то он мне такого не перенесет удара. Тут Иосиф тоже вышел, расплакался и вернулся к ним и открылся.
Открылся, да.
Их брат. Естественно, братья не сразу в это поверили, то есть они
были
в такого. Но Иосиф успокоил их и сказал, что на них не ожидала, что Господь его послал вперед них, чтобы спасти их.
Чаша?
Нет, я думаю, что здесь просто это было. Да, просто что-то надо было положить, что украли. И все. И наказал своим братьям пойти, и весь, чтобы отец и весь народ пришли к нему, и что здесь они спасутся от голода.
Ну, там не так много было народа, да? Сколько?
75
человек, да.
Братья вернулись к отцу с Вениамином, рассказали, как был Иосиф. Несмотря на то, что он очень жаждал увидеть Иосифа, он все равно, вера его была сильнее. И он хотел убедиться, что Господь, что воля есть Божья, пойти в Египет, оставить землю обетованную. И пойти в Египет. И он жертвоприношение обряд совершил. Жертвоприношение, и Господь ему явился и открыл, что я тебя туда веду, я тебя, твой народ оттуда и выведу. И от 12 сынов будет 12 колен.
Ну да, это вот тоже можно ассоциация, да, с эмиграцией, да, земли без сколько вот у нас после революции, да, покинули земли обетованные. После войны.
Вы имеете в виду России?
Ну да. А какая еще другая есть раз земля обетованная? Кроме России. Россия это удел Пресвятой Богородицы, святая земля, поэтому кто покидает ее, это вот с горечью. Да.
А если ты уезжаешь отсюда в сад, например,
благодать? Да, все.
Ну, батюшка, нет самого, нет такого. Где это сказано? Здрасте, а как же вся русская православная церковь? Границы, что же?
Да нет, естественно.
И в Америке СПЦЗ есть.
Сколько, да.
Именно в том, что Россия особенно.
Ну, вы знаете, дело в том, что я вот когда был на Афоне, там такое мнение бытовало, вот еще, когда еще Советский Союз был. Причем это было, ну, как не просто богословское такое, теологумен, а именно какое-то такое откровенное мнение о том, что все спасутся в России. И коммунисты, и атеисты. Вот. Почему? Потому что, ну, как бы Господь искусственно поставил Россию, ну, в такие вот условия, так сказать, ну, как бы подопытного кролика, в такие вот... Да, чтобы показать всему человечеству губительность вот атеизма. То есть, как бы вот, ну, помните, вот как в Евангелии, вот там, в Силамской башне упал, там 12 человек придавило. А Господь говорит, что думаете, они были-то грешнее всех остальных, чтобы все покаялись.
Но одно дело спасение внутри России, а другое дело, как бы, то, что вы говорите, что те, кто уезжает из России...
Нет, они как бы говорят о том, что... Не вина человека, что вот, например, он родился в атеистической семье, вырос убежденным атеистом. То есть Господь поставил Россию в такие условия, но как бы предопределил и всех к спасению. Но они не афишируют это мнение как бы вот среди старцев вот афонских было распространено. Я возмущался всегда, говорю, как же коммунисты, а богоборцы, а атеисты, и они тоже... Они говорят, да, и они тоже, если они на территории России. Нет, я говорю, как за что купил, за то и продал. Вот я вам говорю то, что я услышал на Святой Горе Афон, когда я там был.
Существует 12 невидимых стартов, да?
Да, 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 да. Вот там есть было такое мнение о России, что именно это вот, ну, как бы искусственно созданное Богом, для предупреждения всего человечества. Поэтому мы не виноваты, что вот у нас атеизм, что мы там кто-то был атеистом, кто-то был коммунистом. Ну, вы знаете, понимаете, оно как бы не официрировалось, не каждый может это вместить. Понимаете, это, конечно, само по себе идея очень соблазнительная, да, то есть вот это...
Может быть, Россия ничего не делает.
Да, 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 абсолютно верно.
Еще и сильно раньше была идея всеобщего спасения вообще даже и до ухода.
В смысле, в России? А, да, всеобщем-то был. Это оригеновская традиционная трактовка, это апокатапсис, как апокатапсис, да. Всеобщее восстановление, спасение, оправдание, даже злых демонов и злых темных сил. Нет, а здесь именно идет речь, шла речь именно о России. Поэтому вот все, кто уезжает как бы из России, они вот, как помните, вот эти вот 40 мучеников, да? Они когда их загнали все в это ледяное озеро, один не выдержал. И значит, да, рванулся к бане. А венец-то идет, и там один из воинов видит, что как же венец-то идет. Раз скорее голову подставил и попал в Царство Божие. Не, ну здесь, понимаете, мы взрослые люди и понимаем, конечно, что разные бывают вот мнения. В данном случае это очень авторитетное для меня мнение, но оно не должно быть таким как бы общепопулярным, что ли, или таким вот вообще распространенным.
Как в Баграде православной
церкви. Ну все понимают, вот кто и кто вообще еще испытывает ностальгию, покидая родину, вот. Только русский человек, больше никто.
Почему
евреи? Это особое чувство, мне кажется, присущее русской душе, вот эта ностальгия. Сколько вот, все равно я тоже вот там.
В генах
даже. В генах, да. Почему? Потому что он как бы лишается спасения. Душа по природе христианка начинает...
Спасение, нельзя так говорить больше. Ну, не просите представить, что я с вами спорю.
Нет, ну сколько миссионеров в Америке? Ответите Николай Японский. Он в Россию когда приехал, вот по делам его там, хертонители, епископы, то он же скорее бы в Японию. Равноапостольный.
Нет, ну...
Дело как не только в этом.
Иоанн Максимович тоже.
Нет,
ну здесь... это вот я говорю, что в Америке сколько...
Нет, Лена, здесь было. Речь идет о том, что, конечно, человек спасает своей праведности. Поэтому в любом месте земного шара праведные люди спасутся. А неправедные люди...
А скольких тот же самый владыка Иоанн Шанхайский не благословлял возвращаться в Россию из-за зарубежья, после того, как они говорят, вот вернуться, нас там зовут, все большевики зовут, возвращаться,
а, ничего не будет. Он не представлял. Уехать из России.
То есть это не
знаю. Не, ну тогда еще...
Можно понять, что люди, которые остались в России, что, как бы, сколько людей молятся о России, сколько убиенных, сколько мучеников, они молились о тех, кто их расстреливал, прости им, Господи, не ведаю, что
говорят. Да.
Это можно понять, что как бы за молитвы мучеников там... Здесь, в России, все, кто там терпел то, что здесь происходило, они там, Господь, все что угодно дарует. Но вот как бы о тех, кто уезжает, говорится обратно, это как, на мой взгляд, не очень важно.
Что они не стремятся что обратно
потому,
вернуться.
Что уехал в Штаты, бросил нашу. Нет, можно любить Россию.
Нет, ну, возьмите, дело в том, что иммиграция была оправдана, когда у нас был атеизм. Да, то есть люди боролись с богоборческой, с тоталитарным режимом. А сейчас, вот я знаю многих людей, они, понимаете, вот как потеряны, они не знают, что им делать, они, вся жизнь их была в том, чтобы разрушать вот этот тоталитарно-советский режим. Там они там на радиостанциях выступали, в печатных органах, помните, вот во Франции эта газета издавалась, как она называлась-то? Вот эти все радиостанции были, то есть вся русская эмиграция работала, ну, как бы на то, чтобы вернуть России ее, так сказать, историческое духовное лицо. А сейчас вот в чем смысл их жизни вне, так сказать, России? Чем они там занимаются на Западе?
Куда вы едете, чем вы занимаетесь в России, в любом другом
месте? Ну, я не понимаю, вот кто...
Делами земными, мирскими,
вы думаете, что все будут заниматься в другой стране?
Конечно.
Не, ну, вот нам сегодня Христос сказал, что с благословения Божие только покидать Россию, с благословения... А святую землю покинул, да, Яков? А не без благословения Божия. А если кто-то уезжает какими-то руководствуясь там корыстолюбивыми мотивами, да, материальным благополучием,
Нет, ну вот Матрона, вот Штивиц читали, Матрона Московская, она же тоже перед революцией, когда вот это все должно, она говорила многим, некоторым, что надо
уезжать из России.
Даже возвращаясь к нашему докладу, они уходят ведь, в общем-то, тоже руководствуются формально материальными соображениями.
Да, да, да.
Но поле Божие.
Но если поле Божие не было, они бы не ушли.
Они бы так сюда ели.
Так бы и курсировал тот караван. Нет, вот мы на этом...
Интересная
какая
судьба, да?
Интересная, да.
На нем и заканчивается патриархальный период, который...
Ну, у нас прям совсем... Да.
Но патриархальный период, он тем, что патриархи были простые люди, и управление их было такое отцовское. То есть не вот какое-то, а именно своим поведением, своим наставлением, именно отцовским. Иосиф дожил до 110 лет, дальше после этого случая. А, когда умер Иаков, братья думали, что Иосиф на них держит зло и боялись. Хотя он умер после этого случая через 13 лет. Вот. Но Иосиф сказал, что я уже давно вас простил, что Бога я боюсь больше, чем... Это было, ну так должно быть, я должен был вперед вас быть, чтобы вас спасти. И его жизнь, это была жизнь, прообраз Иисуса Спасителя на земле. То есть, тоже
жизнь Иосифа или Иакова?
Иосифа.
Иосифа, да.
Была прообразом жизни Христа, потому что его тоже продали, и он искупил. То есть в рабстве был Иосиф долгие годы. Но зато... Всех спас.
Да, всех спас, да.
Христос.
Да, вот, но это совсем другое дело. А то прям как-то немножко мрачновато было.
Нет, вот у него действительно там такие моменты, что фильм держит тебя в таком напряжении.
Только он спас 35 человек своего там рода. А Иисус спас всех.
Да, 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 12 колен.
12, потому что братья 12, тоже 12
такое. Ну, весь народ
израильский. Весь народ израильский, да, пошли же.
Его Израиля.
Иаков лишил первых своих старших трех сыновей первородства, и первородство передал Иуде.
Иуде.
Иудеи,
да.
И сказал, что от него будет...
Вот на это точно, потому что мне всегда спрашивают, а вот иудеи, от иудеи Иуды Искариота пошли? Откуда, почему они иудеи называются? Это Иуда, а простой смертный, он только Иуда Искариота знает, больше никакого Иуда. Правильно, от колена Иудина, вот Иуда получил первородство, да, от Иакова, то есть первые три сына были отвергнуты, да.
По некоторым причинам.
Да, да, причина существенная. Ну хорошо, спасибо большое. Нет, а там же были, было установлено еще. Там просто 13 стало, но потом колено Левина выпало. Оно не получило наследство, и поэтому осталось 12 колен. А так 13, еще Манасия и Ефрем прибавились, сыновья Иосифа. Вместо одного Иосифа стало 2. Манасия и Ефрем, получилось всего 13. Но Левина колено, она выпала потом.
А ну, почему нет, почему 13?
Ну, вместо Иосифа, Иосиф был 12-й, а вместо него, у него же было двое сыновей, Манасия и Ефрем. Нет, ну его, вместо Иосифа, место заняло колено. Колено Иосифа уже нету, а есть Манасия колено и Ефремова.
Я, кстати, не поняла, то, что как можно детей своего сына сыновить при живом отце. Вот, читаю, я не поняла, как он мог сыновить Иаков. Как мог сыновить?
Не, ну здесь какое-то сакральное просто установление, то есть они как бы вот были просто включены вот в это наследство.
О, да.
Как колено, да, к пришествии. Хорошо, ладно, спасибо. Мы так...
Что делать?
Да. Стало 13, да. Мы говорим, что 13 тоже священное число. Можно в 13-й турникет проходить. Так, кто у нас? Давайте, второй.
Это духовная победа.
Да?
Да.
Так, давайте еще тогда постараемся быстренько еще двоих послушать.